Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Иван Денисович.
Есть уже такая устойчивая параллель с Платоном Каратаевым. Я не вижу здесь Каратаевского, честно говоря. Мне кажется, что Иван Денисович, хотя это типический, вечный русский герой, но в нем есть такие следы 20 века, такие следы той советской системы, которая человека ломала, ломала по-другому, чем, скажем, ломала крепостное право, ломала иначе. Этот герой, хотя он вечный, он несет на себе следы этого времени. Это очень важно.
Важно отметить, что мы пытаемся по мере сил следовать за читателями и критиками 60-х и вообще советских лет, которые воспринимали и обсуждали Ивана Денисовича, да и Платона Каратаева, скорее как живого человека, чем как литературного героя. Так его написал автор, таков был литературный обиход того времени. Анатолий Стрелиный.
Мне припоминается статья Лакшина об Иване Денисовиче. Твардовский, прочитав статью Лакшина, говорит очень деликатно: вы знаете, вот что касается вот пожеланий, может быть, вы бы что-то сказали, ну, о том, о чем в школьных учебниках говорят, вот о художественных особенностях этого произведения. И что сделал Лакшин? Он поставил 3 звездочки в конце своей статьи и 1 абзац, как настоящий советский журналист, которому редактор сделал замечание, чтобы от него отделаться, написал абзац о художественных особенностях. И когда вся эта подноготная, эта редакционная стала известной, надо сказать, я испытал большое огорчение, потому что очень уважал Лакшина. Я не встречал человека, который бы любил русскую литературу и знал ее больше, чем Лакшин. И вот такое его отношение к художественной стороне огорчило.
Олег Ковалов.
Толстой Толстым, конечно, Каратаев Каратаевым, но Иван Денисович более скептичен, чем Платон Каратаев, менее округл, более колюч, более практичен, при всей недалекости более интеллектуален, более цепок, ну и образ более реалистичен, конечно.
Наталья Иванова.
У меня первое, что возникает при чтении Ивана Денисовича, не Толстой, а реальный человек, который находится между русским и советским. Реальный человек, который при том, что он был вынужден жить в определенных условиях, а тут все-таки условия сконцентрированы в таких лагерных, тем не менее, изворачиваясь, иногда даже и подвирая, иногда даже и хвостом подмахивая тому, кого он считает начальством, иногда даже и угождая, тем не менее, сохраняет в себе удивительный, не люблю этого слова, но удивительно позитивное отношение к жизни.
Герои времени. Иван Денисович. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 6 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Иван Денисович. Центральный персонаж повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» стал именем нарицательным. Но не совсем и всем понятно, каким именно. Бывают ли такие люди в жизни? Похож ли он на Платона Каратаева и какова вообще роль Толстого в солженицынской прозе? Вдохновенные страницы о лагерной работе советского заключенного Ивана Денисовича Шухова – это прославление рабского труда или гимн творчества? Уничтожает или закаляет лагерь? Кто прав, Шаламов или Солженицын? Что происходит, когда художник становится публицистом? Если повесть – шедевр, то своего времени или на века? Зачем читать «Один день Ивана Денисовича» сегодня? Эти вопросы мы обсудим в очередной программе из цикла «Герои времени». В ней принимают участие культуролог Наталья Иванова, режиссер и литератор Олег Ковалов, писатель Анатолий Стрелиный, литературовед Людмила Сараскина. Автор и ведущий Петр Варин. Вопрос Натальи Ивановой.
Если сказать, ну, этот человек совсем как Иван Денисович, возникает образ?
Я подумаю, что, во-первых, это человек незлобивый, трудолюбивый, спокойный, неглупый, трезвый, очень трезво относящийся к тому, что мы называем религия, и человек, который нацелен на то, чтобы, выживая каждый день, все-таки выиграть жизнь так, как он ее видит. Я таких людей встречала очень редко, в которых сочетались бы такие противоположные, казалось бы, качества. Даже я не помню, кого бы я могла сравнить с Иваном Денисовичем.
А это что же значит? Такой идеальный образ получается?
Нет, не то, что идеальный, а вот в нем сочетание черт достаточно разных. Но целиком вполне положительное.
О своих первых ощущениях по прочтению повести, напечатанной в журнале «Новый мир» в ноябре 1962 года, Анатолий Стрелиной.
С Иваном Денисовичем связано одно читательское переживание людей того времени. Вот какое, оказывается, об этом можно писать. И вот это дополнительное удовольствие очень важное. И даже жалко в какой-то степени, что нынешним людям оно недоступно. Об этом, оказывается, можно писать, о лагерях. Причем как об обычной части нашей обычной советской жизни. Это настоящая литература. Не просто про лагеря, про этот ужас, а художественное произведение. Высокая литературная техника. Это произведение в полном смысле. Если изящной словесности. И вот это противоречие, ужасная жизнь и изящное изображение ее давало нам возможность испытать дополнительное, да, наслаждение искусством. Я помню, одна моя приятельница того времени сказала: «Ты знаешь, а мне хочется туда». Вот это результат настоящего искусства. Изображен человек, весь смысл которого в том, чтобы как-то выжить. А читательнице хочется туда.
Совсем иное ощутил человек другого поколения, Олег Ковалов.
При первом прочтении меня повесть разочаровала. Я прочитал ее довольно поздно, уже после службы в армии. Очень много слышал о том, какую суровую правду сказал Солженицын о лагерях, какие ужасы расписаны в этой маленькой повести. И меня она разочаровала именно тем, что я не обнаружил в ней ни публицистического накала, которого я ожидал, я не обнаружил в ней особых ужасов лагерной жизни. Тем более после службы в армии я ожидал более жесткого слова о тоталитарной системе.
У студентки филфака, будущего литературоведа Людмилы Сараскиной, впечатления были сугубо литературные.
Я немедленно стала это сопоставлять с записками из «Мертвого дома». Я уже была такой филологиней, я стала буквально сопоставлять эти две вещи, чтобы понять, как относится один автор к своему опыту, как относится другой автор к такому же опыту, как сопрягаются и сопоставляются, сравниваются русский «Мертвый дом», омская каторга Достоевского и Ебастуз, в данном случае, Солженицына.
Солженицын, в частности, пишет о том, что у Достоевского по лагерю ходили гуси, что, естественно, в советском лагере они бы шагу не прошли. Как вы для себя сопоставляли это? Что для вас было похожим, а что отличным?
В солженицынском тексте меня безмерно поражало то, что выбран человек не автор, это не его судьба, это не писатель, а выбран герой, очень отличающийся от того, что я уже знала о Солженицыне. Не человек с университетским образованием, вообще не универсант и не офицер, а колхозник, простолюдин. Вот это меня очень поразило. Я долго пыталась разобраться, почему так, почему мне казалось, что, наверное, привычнее было бы для читателя, чтобы о своем опыте, об опыте своих переживаний человек рассказал от первого лица. И когда я поняла, почему это было сделано не так, почему был выбран герой простолюдин, я поняла секрет такого высочайшего успеха и того кредита доверия, который получил Солженицын уже спустя годы, когда именно на этого Ивана Денисовича пришли колоссальное количество писем от таких же простолюдинов, причем, что интересно, Солженицын писал о ГУЛАГе образца 50-го года. Письма, которые к нему приходили, это уже были не сталинские зэки, а это были зэки хрущевского времени. И они писали, ничего не изменилось, все точно так же. То есть они поверили, я не знаю, поверили бы они, если бы это рассказывал интеллигент, образованный человек, офицер, прошедший ту школу жизни, которую прошел Солженицын.
Один день Ивана Денисовича ошеломил. В нем все было необычно. Герой, тема, стиль, язык. Это можно было принять или отвергнуть. Нужно было встроить в свое сознание или не встроить. Анатолий Стрелиной.
Вспоминаю, случайно познакомился с человеком, в известном смысле историческим. Он был помощником Шипилова, кандидата в члены Политбюро, министра иностранных дел. От него, едва ли не от первого, я услышал вот это суждение. Разве можно смотреть на действительность через решетку тюремную? Этот тип претензий к тому времени насчитывал уже несколько сотен лет.
Людмила Сараскина.
Многие его упрекали из тех свидетельств, свидетели, которые к нему приходили, что он слишком мягко показал, что показан лагерь, в котором человек может остаться человеком. Мне-то кажется, что это как раз замечательно. Хотя, разумеется, человек не создан для пыток. Но все-таки то, что в человеке остается присутствие духа, человеческое достоинство, это очень важно.
Анатолий Стрелиный.
В то время еще немного было людей, которые откровенно рассказывали, что там было. Когда спрашивал, бывало, людей, как оно все изображено, люди отвечали «да», чаще отвечали, что все было еще хуже. Это, видимо, было связано с воздействием художественной стороны дела, с тем эффектом, что хочется туда. Но людей, которые бы говорили, что это вранье, я не встречал.
Людмила Сараскина.
Значительное число писем прислали надзиратели, сотрудники НКВД, которые были глубоко возмущены всем абсолютно. Там Иван Денисович развенчивается многообъемно со всех сторон. НКВД тогдашнее никак не могло это принять.
Разоблачение Сталина и открытие правды о сталинских лагерях к тому времени насчитывало уже 6 лет. Поражала не столько тема, не столько ее сильная художественная подача, сколько главный герой. К таким героям не привыкли. Анатолий Стрелиный.
Вопрос о том, какой человек Иван Денисович, хороший он или плохой, для подражания или не для подражания, делать ли с него жизнь, эти вопросы, разумеется же, десятиклассники того времени задавали. Этим вопросам и обсуждению их были посвящены классные часы. Естественно, хороший человек, хороший, нормальный человек, который занят тем, чтобы достойно выжить. И люди, которые не мудрствовали, а просто читали, любили этого человека, а как иначе? Если бы мне пришлось сидеть, а мысль об этом в те годы, естественно же, возникала, то я предпочел бы сидеть с Иваном Денисовичем. Мы бы нашли с ним общий язык, и мы бы не обидели друг друга.
Людмила Сараскина.
В Иване Денисовиче мне симпатично его внимание к мелочам жизни, наблюдательность человека, который организует в себе и напрягает в себе, делая это стихийно и интуитивно, все то, что помогает выжить и не стать шакалом. Мне очень импонирует в нем нравственное отношение к самому себе без формулирования этой нравственной позиции. Он не человек рефлексии, он человек прямого конкретного поведения. Я недавно написала предисловие к сборнику рассказов специально для школьников в издательстве «Детская литература», и мне было очень важно посмотреть, нет ли где-то сбоя у Солженицына в его отношении к герою, нет ли где-то такого места, где бы он, ну, как говорят, прокалывается и разрешает своему персонажу видеть, чувствовать, переживать, страдать больше, глубже, иначе как-то, чем это делал бы простолюдин. Мне кажется, Солженицын все-таки справился с этой задачей и сделал это виртуозно.
Иван Денисович – хороший человек, но очень редкий хороший человек, считает Наталья Иванова.
Сам тип Ивана Денисовича – исчезающий, если не исчезнувший из русской жизни.
Что вы имеете в виду?
Вот такой вот человек с его протестантской этикой и с его одновременным, что парадоксально, нестяжательством. Вот такого типа нету.
Олег Ковалов не согласен.
Служа в армии, я таких людей встречал. Я встречал такой тип людей. Некоторых солдат из глубинки посылали работать на бане, на конюшне. Я смотрел на умные лица этих людей, которых все считали дурачками. Присматриваясь к ним, я понимал, что они знают о жизни больше меня, работают лучше меня и умнее меня, только молчат. Я считаю, что в жизни, если бы я встретил Ивана Денисовича, он мне очень нравился.
Людмила Сараскина таких людей в жизни не встречала.
Нет, вокруг меня люди были более благополучны, с более благополучной судьбой, но по чертам характера, по манере поведения, по тому совестливому, честному отношению к жизни, у меня был самый ближайший человек, про которого я могу сказать, да, это мог быть Иван Денисович, это был мой отец, Иван Михайлович Сараскин, который прошел фронт всю войну, из таких же простых крестьян по Волжье, корова и лошадь, которая у них была отнята, их признали за середняков, и их, тоже называется, мягко раскулачили, отняли все, что у них было, и 11 из 14 детей просто умерли от голода, а также отец и мать. И вот мой отец остался в числе тех трех детей, выживших, и пришел пешком в Москву, и от этого началась его самостоятельно взрослая жизнь, полностью сиротская. По характеру это был точно такой же человек, который способен только за свой счет строить свою жизнь, никогда не шакалить и все уметь руками. Мне не надо было далеко ходить.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, Языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. То дождь, то снег, то мошкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вам тяжелей, вы обо всех на свете заботитесь в ночной тоскливый час. Шагаете в кремлевском кабинете, дымите трубкой, не смыкая глаз. И мы нелегкий крест несем за даром, морозом дымным и в тоске дождей. Мы, как деревья, валимся на нары, не ведая бессонницы вождей. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински, ощепки во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, тела одели ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова. Велел в его нам деле разобраться, и тихо вскрикнул Сталин голова. Дымите тысячу лет, товарищ Сталин, и пусть в тайге придется сдохнуть мне. Я верю, будет чугуна и стали на душу населения вполне. Я верю, будет чугуна и стали на душу населения вполне.
На волнах Радио Свобода продолжаем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорим о Солженицынском Иване Денисовиче. Наталья Иванова обосновывает свое суждение об исключительности характера и типа Ивана Денисовича.
Для меня Иван Денисович – это представитель протестантской этики, которой на самом деле у нас не существует почти. Я же не говорю, что все протестанты хорошие или плохие, но вот как тип – это человек протестантской этики. Он, правда, вот когда с баптистом Алёшей говорит, он достаточно скептически относится к баптизму, так же, впрочем, как и православие. Но, исходя из его рассуждений, уже понятно, что он к этой стороне духовности тяготеет. А исходя из его образа жизни, ну, просто вот готовый протестант.
Когда мы это говорим, то мы имеем в виду, что в протестантизме, особенно в крайних его течениях, трудолюбие, добросовестность, честность полагаются знаком богоизбранности. А это нас сразу же относит к Толстому, который в известной степени был представителем протестантства российского извода. Он это не оформлял таким образом, но в Толстом эти тенденции довольно сильны. Может быть, не случайно, поэтому первое, что возникает при чтении Ивана Денисовича, это Толстой.
Мы знаем, что когда Солженицын появился в литературе, его многие сравнивали с Львом Толстым.
Олег Ковалов.
Вероятно, все имели в виду некий реалистический, эпический взгляд на действительность. В то время, как, мне кажется, толстовская традиция была совсем в другом. Мы помним знаменитое рассуждение Толстого в романе «Война и мир». Большая часть людей того времени не обращала никакого внимания на общий ход дел, а руководствовалась только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени. Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самоотвержением и геройством хотели участвовать в нем, были самыми самые бесполезные члены общества. Они видели все на выворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором. Иван Денисович, вот его критики упрекали за бескрылость, за то, что он занят устройством своих личных дел в лагере, что он хитроват, что он немножечко ловчит, не опускаясь, тем не менее, до стукачества, что он не думает про общее положение дел в стране и даже не спрашивает у более развитых заключенных о том, что в нем происходит. Человек принял условия игры. Но именно такие люди и развалили лагерную систему, репрессивную систему, потому что тоталитарный режим стоит на социальных мифах, социальных догмах, но человек, который заботится о личном благе, отчасти сохраняет живую душу, вносит жизнь в догму. Его мелкие каждодневные усилия разламывают, размывают догму, и в конце концов побеждает он, в конце концов росток пробивается через асфальт.
Людмила Сараскина тоже уточняет ставшую хрестоматийной похожесть Солженицына на Толстого.
Есть уже такая устойчивая параллель с Платоном Каратаевым. Я не вижу здесь Каратаевского, честно говоря. Мне кажется, что Иван Денисович, хотя это типический, вечный русский герой, но в нем есть такие следы 20 века, такие следы той советской системы, которая человека ломала, ломала по-другому, чем, скажем, ломала крепостное право, ломала иначе. Этот герой, хотя он вечный, он несет на себе следы этого времени. Это очень важно.
Важно отметить, что мы пытаемся по мере сил следовать за читателями и критиками 60-х и вообще советских лет, которые воспринимали и обсуждали Ивана Денисовича, да и Платона Каратаева, скорее как живого человека, чем как литературного героя. Так его написал автор, таков был литературный обиход того времени. Анатолий Стрелиный.
Мне припоминается статья Лакшина об Иване Денисовиче. Твардовский, прочитав статью Лакшина, говорит очень деликатно: вы знаете, вот что касается вот пожеланий, может быть, вы бы что-то сказали, ну, о том, о чем в школьных учебниках говорят, вот о художественных особенностях этого произведения. И что сделал Лакшин? Он поставил 3 звездочки в конце своей статьи и 1 абзац, как настоящий советский журналист, которому редактор сделал замечание, чтобы от него отделаться, написал абзац о художественных особенностях. И когда вся эта подноготная, эта редакционная стала известной, надо сказать, я испытал большое огорчение, потому что очень уважал Лакшина. Я не встречал человека, который бы любил русскую литературу и знал ее больше, чем Лакшин. И вот такое его отношение к художественной стороне огорчило.
Олег Ковалов.
Толстой Толстым, конечно, Каратаев Каратаевым, но Иван Денисович более скептичен, чем Платон Каратаев, менее округл, более колюч, более практичен, при всей недалекости более интеллектуален, более цепок, но и образ более реалистичен, конечно.
Наталья Иванова.
У меня первое, что возникает при чтении Ивана Денисовича, не Толстой, а реальный человек, который находится между русским и советским. Реальный человек, который при том, что он был вынужден жить в определенных условиях, а тут все-таки условия сконцентрированы в таких лагерных, тем не менее, изворачиваясь, иногда даже и подвирая, иногда даже и хвостом подмахивая тому, кого он считает начальством, иногда даже и угождая, тем не менее, сохраняет в себе удивительный, не люблю этого слова, но удивительно позитивное отношение к жизни. Он говорит и думает о том, что вот что он будет делать дальше после лагеря, будет краселем. Вот он все размышляет, вот каким краселем он будет, как он будет это красить. Планирует будущее. Это же удивительный характер.
Олег Ковалов.
Интересно сравнить Солженицынского Ивана Денисовича с другим героем, с Василием Зотовым из рассказа «Случай на станции Кречетовка». Действительно, прекрасный советский юноша, который думает только о пользе страны. Но вот Иван Денисович, он остался человеком в заключении, а вот чистый, идеальный советский юноша Вася Зотов, лучший человек системы, не Ежов, не Вышинский, не мерзавец, юноша-идеалист, посылает в лагерь невинного человека. И вот на нем строится лагерь, на идеалисте, который думает про общее дело. Он заботится только интересами Родины. Иван с собой.
Продолжаем разговор с Натальей Ивановой.
Иван Денисович такой вариант Робинзона Круза.
Нет, ну, конечно. Вот вообще у меня любимая книга в жизни – это Робинзон Круза. И, может быть, вот такое вот узнавание прототипа существовало, когда вот я в детстве читала Ивана Денисовича.
А вы читали книгу Александра Чудакова, вот это мемуарно-художественное?
Ну, как, я не только ее читала, извините. извините, я ее печатала.
«Ложится мгла на старые ступени».
Я, извините, ее печатала, я первочитатель этой книги.
Вот великолепная книга, и вот это тоже еще один Робинзон-Крузовский советский опыт.
Да,
невероятный,
конечно.
Как люди своим ремеслом, ну, сплоченностью выживают, как они строят вот этот мир, действительно, из каких-то обломков кораблекрушения.
Я и своего деда помню таким же. Вот у него в Подмосковье был домик, и вот как он этот дом и как он этот сад обустраивал, и несмотря на то, что на него бесконечно там что-то наезжало в нашей жизни, тем не менее, вот он делал так, что этот дом и сад были для него убежищем. А потом, когда у него все это отняли, он и умер.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Солженицынский Иван Денисович. О нем говорят культуролог Наталья Иванова, режиссер и литератор Олег Ковалов, писатель Анатолий Стрелиный, литературовед Людмила Сараскина, ведущий Петр Валер. Продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Иван Денисович.
Важен даже не объект описания, а важна этическая позиция рассказчика. Жесткий Шаламов пишет о том, что лагерь – это целиком отрицательный опыт, который гнет человека в дугу, и человек нравственно деградирует. И главным обвинением лагерной системы является сам рассказчик у Шаламова, который вполне кажется сломленным, человек, убитый лагерем заживо. Солженицын же рисует прямо картину Ярошенко «Всюду жизнь». Парадоксально, что эту картину я вспомнил, потому что она помещена на обложке книги Лимонова «По тюрьмам». Лимонов, как известно, резко отрицательно относился ко всему тому, что написал Солженицын. Но, по сути дела, вот сейчас он написал нечто аналогичное картине Ярошенко и повесть «Один день Ивана Денисовича».
Действительно, у каждого своя правда, правда жизни. Но нельзя все-таки забывать, что мы говорим о книгах, о словесности. Анатолий Стрелиный.
Я помню, как раздражали такие умствования, что, мол, как художник он ничего собой особенного не представляет, он берет тематикой, он берет содержанием, сенсационными вот этими разоблачениями. Нас, меня и моих друзей, тогда это раздражало. Мы в этих суждениях видели неискренность или, в лучшем случае, плохую литературную подготовку. И «Архипелаг ГУЛАГ» произвел это огромное воздействие на людей, потому что это большое, прежде всего, художественное произведение.
Олег Ковалов обращает внимание на то, как работал Солженицын над Иваном Денисовичем, как менялась книга со временем.
Есть два произведения «Один день Ивана Денисовича». Их два. Один «Иван Денисович» – это та повесть, которую советские люди прочитали в 62-м году. Во-первых, ее облегчал сам Солженицын для представления в редакцию, как он сам писал об этом. Во-вторых, какие-то коррективы внесла редакция журнала «Новый мир», впрочем, незначительные. Социальный пафос повести был загнан в подтекст, дышала сама глубина. Вот второй «Иван Денисович» – это тот, который был написан Солженицыным, где было очень много социально откровенных мест. Сейчас мне кажется, что хороша и та вещь, хороша и эта. Одна хороша подтекст, другая хороша зримыми, внятными картинами. Это же повесть 20 века. Искусство 20 века основано на зрительных впечатлениях. Кино, фотография, живопись. Невозможно забыть ни усы Цезаря Марковича, скульптурно, описание заиндевевших усов на морозе, или глаза Алёши Баптиста, который как две свечечки сияет в лагерном бараке. Она более плотская, более изобразительная. От первой вещи ощущение серого бушлата. Вторая более в этом отношении интересная.
Герои времени. Иван Денисович. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 6 июня 2004 года.
«Радио Свобода». Очередная программа из цикла «Герои времени». Иван Денисович. Говорит Людмила Сараскина.
Хрущев, благодаря которому этот текст увидел свет и началось грандиозное шествие его по русской литературе и по мировой, плакал, когда читал. Причем на каком месте он плакал? Он плакал в том месте, где Иван Денисович любовно и бережно, сберегая цемент, аккуратно, старательно выкладывает стенку. В его восприятии Иван Денисович настолько слился с образом автора, что когда он встретил Солженицына, он его назвал просто Иваном Денисовичем.
Эпизод, над которым расплакался Хрущев, вызвал самые, пожалуй, ожесточенные споры. Критики говорили: Иван Денисович получает восторженное удовольствие от работы, но ведь это подневольный, рабский труд. Анатолий Стрелин.
Этих придир, которые более правозащитники, чем сам Иисус Христос, я в 62-м году не встречал. Позже, естественно, о них слышал.
Людмила Сараскина.
Тот, кто хотя бы немножко знаком с биографией Солженицына, с его судьбой, именно лагерной, тот никогда ему такого упрека не сделает. Ведь Солженицын попадает в 50-м году в экибастуз после сравнительно спокойного пребывания на разных шарашках, где он занимался фактически профессией математической, занимался секретной телефонией, мог много читать, много писать. Когда он попадает в экибастуз, это была первая в его жизни физическая профессия каменщика. Переживания кирпичной кладки – это были переживания самого Солженицына, и это был совсем не рабский труд. На этом человек может сохраниться и выжить.
Труд как выживание, труд как освобождение. Действительно очевидные переклички с основами протестантской этики, о которой говорила Наталья Иванова.
Она в народе была достаточно сильная. Я знаю людей, которые, как баптисты, их сажали, потом их куда-то еще ссылали. На каждом этом новом месте они строили новый замечательный дом, потом дом опять у них отбирали, потом опять их куда-то еще перегоняли, они опять строили. Так что это же есть в народе. Но вот такие вот стихийные протестанты, которые по самому составу личности, крови, одно относится к жизни как к предмету, в котором нужно постоянно действовать. Вот этот вот намек по поводу Красиля, он какой-то вот все-таки своего рода художник. Понимаете, он существо внутреннее, независимое. Независимое.
То есть он после лагеря все-таки хочет не влиться в коллектив,
нет,
например, колхозный, а быть,
нет,
вот этим самым красивым, то есть,
нет,
таким кустарем-одиночкой.
Главное себя приложить к делу как индивидуальность. Вот эта вот сцена, где он ставит, можно сказать, рекорд как каменщик, это же тоже, в конце концов, в нем взыграло вот это вот художественное, совершенно независимое от обстоятельств. Вот он не хочет, чтобы оно было косое, кривое. Вот он хочет, чтобы оно было вот такое пряменькое. Он не хочет быть позади всех. Если ему дают такую возможность, он хочет себя проявить. Я бы не сказала, что здесь Солженицын пишет человека, который вот рабски трудится, и поэтому он ставит такие вот стахановские рекорды. Нет, совершенно нет. Я думаю, что вот эта вот внутренняя независимость здесь самое главное. Я думаю, Иван Денисович – это в каком-то степени автопортрет солженицынский того времени. Не времени, когда он был в лагере, а времени, когда он его писал. Очень много своего вложил.
За героем повести, конечно, стоит ее автор – Анатолий Стрелин.
Иван Денисович поразил нас концентрацией знаний, суждений совершенно необычных. Вот это мельком замечательно. Отвечает интеллигентный собеседник зэка спор. Помните? И он говорит: но гнусная политическая идея воспевание, оправдание единоличной тирании. Как, оказывается, о гениальном произведении гениального Эйзенштейна можно вот так? И, между прочим, вот это отношение, это ведь то же самое, что обвинять Солженицына в том, что он воспевает рабский труд.
Олег Ковалов.
Мне очень не нравится публицистика Солженицына. Какую-то ерунду, которую он писал про Синявского, про образованцев, бог знает что. Но как художник вот в повести он нарисовал совершенно иную картину. Как бы иронически ни был подан Цезарь Маркович, кинорежиссер, образ-то обаятельный получился. И показано, что у них нет никаких противоречий с Иваном Денисовичем. Они помогают друг другу. Иван Денисович – это поразительный тип человеческий, который для всех является своим.
Людмила Сараскина.
Конечно, это не герой моего романа. Я повторяю, мне было бы очень интересно узнать, как бы это было, если бы это был человек, вот как Солженицын, университетски образованный, прошедший офицерский путь. Но спустя годы, вот это то, что я хотела прочитать в Иване Денисовиче, я прочитала в «Архипелаге ГУЛАГе». Без Ивана Денисовича был бы невозможен, как Иван Денисович невозможен бы был, если бы Солженицыну не выпал экибастуз.
Солженицын не только сделал
сделал своим героем простого, никак не литературного человека, но и бросил вызов тем святыням российского общества, которые были незыблемы и в советскую эпоху, идеалам русской словесности. Еще более жестко это сделал другой писатель, повествовавший о лагерях, Варлам Шаламов. Олег Ковалов.
И «Один день Ивана Денисовича», и «Колымские рассказы» пронизаны полемикой с традициями русской классической литературы XIX века и с ее образами. Вот, скажем, как начинается рассказ на представку Варлама Шаламова. Играли в карты у Коногора Наумова. Это же пародия на начало «Пиковой дамы» Пушкина. Однажды играли в карты у Коногора Наумова. Шаламов вину за колымские и прочие лагеря возлагает на русскую литературу. Он говорит, что он самый главный виновник в тоталитарной системе, идейный вдохновитель, это вовсе не Ленин, не Чернышевский, а Лев Толстой, который пытался перевоспитать людей. И интересно, что Шаламов описывает литературу мертвой. Играют блатные в карты. Карты, сделанные из томика Виктора Гюго, походя, пишет Шаламов. Литература гуманистическая потерпела полный крах. Профиль Гоголя украшает портсигар блатного в этом же рассказе. Сентиментальные строчки Есенина наколоты на плечах и на груди у блатных. Юрий Корякин очень интересно писал о том, что финальный спор Ивана Денисовича с Алешкой Баптистом на нарах о смысле жизни представляет собой высокую пародию на разговор Алеши Карамазова с Иваном Карамазовым. Стоит ли вернуть Всевышнему билет, если мир неправеден. Аргументы атеиста Ивана Солженицын отдает Ивану Денисовичу. Он спорит с Алешей с точки зрения трезвого, скептического и атеистически настроенного именно Ивана Карамазова.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Чем очень интересен и Иван Денисович, и архипелаг, который вырос, в общем, из одного дня Ивана Денисовича, тем, что там и там есть концепт народа. Лагерь – это такой Ноев ковчег, в который есть каждой твари по паре, в который присутствуют абсолютно все социальные слои России того времени. Он ведь очень умно сделал, что включил и эстонцев, и баптистов, и все это просто удивительно.
И евреев-интеллигентов,
да,
московских,
Цезарь Маркович. Да, конечно. Это вот все есть народ. Но, тем не менее, вот внутренние противоречия солженицынские, они уже там назревали, поэтому кого-то он все-таки выделяет как образованщину, да? Кому-то он все-таки ставит жестокий знак минус.
Вот эти киношники, да, которые все-таки обсуждают фильмы, да, Эйзенштейна.
Это очень важно, если прочитать вот сейчас «Один день Ивана Денисовича» и прочитать, скажем, его работу о Бродском, где он говорит о том, что плохо, что Бродский там мало побыл в ссылке, что если бы он еще и посидел, и побольше в ссылке побыл, так это все на пользу было. И конец Ивана Денисовича, когда вот этих дней в жизни Ивана Денисовича насчитывалось 3653.
Из-за високосных годов три лишних дня набегало.
Вот. И когда думаю, что сейчас Солженицын говорит о том, что если бы посидели еще, то и лучше бы писали, то думаешь, боже мой, вот какой длинный путь. Он, да, себя самого вложил в Ивана Денисовича того, а сейчас он очень далеко.
Пользуюсь вашей терминологии, от протестантской этики Ивана Денисовича, это к православной идее страдания.
Да, что обязательно надо страдать, не пострадав, ничего не сотворишь.
В этом смысле антипод Солженицына в лагерных описаниях Варлам Шаламов.
Удивительно, что как раз Варлам Шаламов был сыном священника, я как раз вот об этом думала, и вот это вот отрицание у Шаламова самой идеи страдания, пострадать, оно очень важно.
Солженицын сам очень честно в свое время написал, что лагерный опыт Шаламова был горше, чем его. Шаламов считает, что лагерь раздавливает человека до насекомого, а Солженицын придерживается точки зрения того, что человек, прошедший лагерь, закаливается, что ли, и выходит духовно обогащенным в конечном счете. Что думает об этом Людмила Сараскина?
Каждому человеку, который получил такое испытание, приходится переживать его индивидуально и самостоятельно. Известно, что Достоевский, проведя 4 года в Омской каторге, это было одно из самых суровых мест тогдашних каторжных, благодарил судьбу и Господа Бога за то, что тот дал ему эти переживания. И Солженицын вслед за Достоевским потом скажет: «Благословляю тебя, тюрьма». Конечно, человеку, который пережил, может быть, нечеловеческие, невыносимые условия, огромного срока, голодного до полусмерти режима и прочее, ему эти слова бы не выговорить. Но мы не можем переживаниями одного героя или одного писателя упрекать другого писателя за его переживания.
Олег Ковалов.
Настолько талантливый литератор, что каждый делает убедительным свою картину мира. Шаламов внутри себя очень убедителен. Однако, перечитывая его сейчас, мы видим, что даже Шаламов не так уж далек от поэтики повести Солженицына, как это ни странно. Перечитывая «Колымские рассказы», вдруг видишь, что не так уж все и сломлены. а многие поднимаются на бунт. Картина лагеря многоцветна даже в том аду, который писал Шаламов.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Пап не видел я года 4, только мне, наконец, повезло. А как урочек, может быть, Сту-104 диким ветром тебя занесло. И жену, удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос испокоенный тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин-надзиратель, только зря говорю, гражданин-надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря говорю, гражданин-надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
На волнах «Радио Свобода» продолжаем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорим о Солженицынском Иване Денисовиче. Олег Ковалов.
Важен даже не объект описания, а важна этическая позиция рассказчика. Жесткий Шаламов пишет о том, что лагерь – это целиком отрицательный опыт, который гнет человека в дугу, и человек нравственно деградирует. И главным обвинением лагерной системы является сам рассказчик у Шаламова, который вполне кажется сломленным, человек, убитый лагерем заживо. Солженицын же рисует прямо картину Ярошенко «Всюду жизнь». Парадоксально, что эту картину я вспомнил, потому что она помещена на обложке книги Лимонова «По тюрьмам». Лимонов, как известно, резко отрицательно относился ко всему тому, что написал Солженицын. Но, по сути дела, вот сейчас он написал нечто аналогичное картине Ярошенко и повесть «Один день Ивана Денисовича».
Действительно, у каждого своя правда, правда жизни. Но нельзя все-таки забывать, что мы говорим о книгах, о словесности Анатолия Стрелиной.
Я помню, как раздражали такие умствования, что, мол, как художник он ничего собой особенного не представляет, он берет тематикой, он берет содержанием, сенсационными вот этими разоблачениями. Нас, меня и моих друзей, тогда это раздражало. Мы в этих суждениях видели неискренность или, в лучшем случае, плохую литературную подготовку. И «Архипелаг ГУЛАГ» произвел это огромное воздействие на людей, потому что это большое, прежде всего, художественное произведение.
Олег Ковалов обращает внимание на то, как работал Солженицын над Иваном Денисовичем, как менялась книга со временем.
Есть 2 произведения «Один день Ивана Денисовича». Их 2. Один Иван Денисович – это та повесть, которую советские люди прочитали в 1962 году. Во-первых, ее облегчал сам Солженицын для представления в редакцию, как он сам писал об этом. Во-вторых, какие-то коррективы внесла редакция журнала «Новый мир», впрочем, незначительные. Социальный пафос повести был загнан в подтекст, дышала сама глубина. Вот второй Иван Денисович – это тот, который был написан Солженицыным, где было очень много социально откровенных мест. Сейчас мне кажется, что хороша и та вещь, хороша и эта. Одна хороша подтекстом, другая хороша зримыми, внятными картинами. Это же повесть 20 века. Искусство 20 века основано на зрительных впечатлениях. Кино, фотография, живопись. Невозможно забыть ни усы Цезаря Марковича, скульптурно описание заиндевевших усов на морозе, или глаза Алёши Баптиста, который как две свечечки сияет в лагерном бараке. Она более плотская, более изобразительная. От первой вещи ощущение серого бушлата. Вторая более в этом отношении интересная.
Анатолий Стрелиный, при том, что является безусловным поклонником солженицынского художественного дара, считает, что единственный серьезный упрек повести «Один день Ивана Денисовича» может быть сделан как раз за избыточную художественность.
Мне кажется, литературная техника, вот изящество литературное, все-таки чуть-чуть чересчур бросается в глаза. Помню, я все время восклицал, как сделано, не забывал о литературной технике. Если бы я написал художественную вещь, то я хотел бы, чтобы человек ее читал и не думал о том, как она сделана. Ну, хотя та моя приятельница, которая говорила, что она читает это и ей туда хочется, ее не сбивала литературная техника.
А к дальнейшему Солженицыну, к позднему, это относится, вот как сказал Бахчинян, как поссорился Александр Исаевич с Иваном Денисовичем?
Солженицын в своей публицистике есть персонаж. Не самый положительный персонаж, но хорошо изображенный. Вот если к Солженицыну-публицисту, к Солженицыну-политологу, к Солженицыну-исследователю относиться вот таким образом, по-моему, мы все поставим для себя на свое место. Бессознательно Солженицын в своей публицистике изображает героя по фамилии Солженицын, героя, с которым иметь дело часто не хочется.
Продолжаем разговор с Натальей Ивановой. Что такое Солженицын после 60-х годов? На это же очень редко обращают внимание. Как разнообразно он пробовал себя в художественной литературе. Вы помните, что его все первые рассказы, они же все написаны по-разному.
Да, конечно.
Все по-разному. «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела». Он каждый раз как будто пробует не только новое содержание, но и новый стиль, и почти что новый жанр.
Я бы даже сказал, что до сих пор.
Да, и это все такие вот поиски. Но потом он как-то вот выруливает к этой публицистической художественности.
Я-то считаю, что чем шире становится деятельность Солженицына-идеолога, тем уже становится поле деятельности Солженицына-писателя. Чем дальше, тем он сокращает больше свою художественную деятельность и больше занимается идеологией. «Всё красное колесо» — это идеологический роман. И его сейчас читать гораздо труднее, чем «Один день Ивана Денисовича».
Людмила Сараскина напоминает, что с этой маленькой повести началась солженицынская большая форма. С самой повести и с пришедших на нее откликов.
И это ведь были не просто читательские письма, это были свидетельские показания, которые были отобраны числом 227, то, что составило затем основу архипелага ГУЛАГа. Так что одно зацепило другое. Я архипелаг ГУЛАГ ставлю как вообще открытие жанровое. В 20 веке архипелаг ГУЛАГ можно сравнить только с таким феноменальным текстом, каким в 19 веке было и Думы. Это нечто в этом жанре. Но, честно говоря, для меня самое большое, самое значительное и самое мне интересное, уже с моим человеческим опытом и интересом к истории и литературе, это, конечно, «Красное колесо». Потому что «Красное колесо» я рассматриваю как произведение, в котором герои Достоевского доживают до начала Первой мировой войны. Для меня в «Красном колесе» смыкается мир XIX века и мир XX века.
Наталья Иванова.
Художественной работой был и «Архипелаг ГУЛАГ», хотя там очень много документов, фактов, ну и такой опыт художественного исследования, как он сам его назвал. Но, тем не менее, именно вот слово «художественное» я бы здесь тоже подчеркнула.
Таких книг вообще можно перечесть по пальцам.
Нет, я считаю, что «Архипелаг» вообще вещь уникальная. И по художественному своему построению, по тому, как она сделана, это просто уникальный жанр.
А по воздействию таких в русской литературе я такие могу сказать еще две книги. «Отцы и дети» Тургенева и «Что делать» Чернышевского, которые изменили жизнь тысяч людей. Именно конкретно изменили жизнь. Вот люди там были такими, а стали другими.
Ну, это достаточно неожиданное сравнение.
Я же не сравниваю книги, да, заметьте?
Да.
Или, а скажем, из западной литературы, там «Хижина дяди Тома». Вот книжка, которая во многом отменила рабство в Америке. Вот такие книги. «Архипелаг вбил клин в коммунизм».
Безусловно, конечно. Но это просто по влиянию, и к тому же еще по влиянию на западное понимание того, что на самом деле был Советский Союз и что такое была коммунистическая власть.
И весь этот соблазн коммунизма как
да.
спал.
Я просто сказала бы, что «Отцы и дети» и «Что делать» исчерпали силу своего художественного воздействия. Мне кажется, что «Архипелаг ГУЛАГ», собственно, относится к бессмертным книгам. Мне кажется, что он никогда не кончится. Я вчера перечитала «Один день Ивана Денисовича». С ним ничего не случилось. А первый раз я его прочитала еще, в общем, ребенком, тогда, когда он был напечатан в «Новом мире». Он также затягивает. Но, конечно же, сейчас, может быть, виднее его художественная изощренность, то, что он написан настоящим мастером. Что касается «Архипелага ГУЛАГ», я думаю, что времена пройдут. Может быть, он не будет восприниматься так остро и так жарко. Может быть, он перейдет в сферу исторического свидетельства. Ну, так бывает с книгами. Грунтюай Паднокурель стал детским чтением, или там Робинзон Крузо. А здесь это будет чтением для подростков и молодых, совсем юных читателей, как историческая литература. В отличие от романов. От «Ракового корпуса», в отличие от «Круги первым».
Очень художественно смелая вещь.
Конечно.
И залог ее длительного воздействия может быть в том, что реалии уходят. Но с чем будут сравнивать там через 50 лет? Надеюсь, лагерей не будет в цивилизованных странах, да? И человеку не с чем будет сравнить. Но вот этот соблазн социализма, который существует всегда, по нему, конечно, «Архипелагом» нанесен страшный удар.
Ну, я очень жалею, между прочим, что у нас не в Москве, а вообще нигде нет музея под названием «Архипелаг ГУЛАГ». По типу музея Холокоста в Вашингтоне я была. Ну, почему нет такого музея? Это вот вопрос к небесам. Чего мы только здесь не открываем, какие памятники не ставят Церетели, какие деньги не грохаются, неизвестно на что. А вот на музее, в котором были бы собраны свидетельства, в котором были бы собраны от тачек до самих роб, были бы выстроены нары, чтобы люди видели, что это такое, в которых были бы карты этого архипелага, в которых были бы издания самой этой книги «Архипелага ГУЛАГа», в которые были бы кинокадры. То есть у меня концепт, грубо говоря, есть, а музея нет.
Музея нет, но есть книга. Есть книги Солженицына, ряд, открытый Иваном Денисовичем. О месте этой повести в литературе и истории Олег Ковалов.
Она как колесо, органичное, гармоничное. В любое время она может повернуться к читателю неожиданной стороной. Вот Войнович написал книгу о Солженицыне «Портрет на фоне мифа». Он написал, что Иван Денисович, конечно, шедевр, но шедевр своего времени. Я с этим не согласен. Не бывает шедевра своего времени. Бывает просто шедевр или не шедевр. Правда ведь? Вот. Мне кажется, что шедевр, который останется навсегда.
Навсегда ли? И для кого, Анатолий Стрелиный?
Сейчас такие книги массово, конечно, не читаются. Другие книги сейчас читаются, их и называть не хочется. Но такое время. Время художества не проходит и никогда не пройдет. Но средства художественного выражения, естественно, меняются. И экран свое дело делает. Но сейчас как раз восстанавливается то, с чего начиналось. Любители литературы, любители изящной словесности. Как когда-то было, так и сейчас. Круг сузился до нужных размеров. И вот в этом круге «Один день Ивана Денисовича», конечно, на самом почетном месте.
Олег Ковалов вспоминает о первом прочтении Ивана Денисовича, о дальнейшем более глубоком понимании и настаивает на том, что повесть Солженицына очень актуальна сегодня.
Я не понял там главного, что поражает сейчас. Мы думали, что Солженицын нарисовал модель советской репрессивной системы. Сейчас, перечитывая повесть, видишь с изумлением, что Солженицын нарисовал модель воли, модель общества, системой ценностей, с иерархией, социальными типами и с тем, как человек относится к репрессивной системе. Как должен человек вести себя, находясь внутри репрессивного государства? Должен ли он сражаться? Должен ли он приспособиться, приняв правила игры? Или он должен делать маленькие дела во имя некого гипотетического будущего? Вся сложность проблематики повести Солженицына открывается только сейчас, когда жизнь подтверждает правоту повести. Не я умнее становлюсь, а время наступает такое, что идет пора самоопределения у каждого гражданина. Как он должен вести себя внутри этой самой реальности.
этом мы заканчиваем очередную программу «Радио Свобода» из цикла «Герои времени». О Солженицынском Иване Денисовиче говорили культуролог Наталья Иванова, режиссер и литератор Олег Ковалов, писатель Анатолий Стрелиный, литературовед Людмила Сараскина. Звучали песни Юза Олешковского в исполнении автора. Звукорежиссер программы Елена Воронцова. Автор и ведущий Петр Вайт.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.